С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Из архивов литературно-драматической редакции. Царским дням и великой памяти царственных страстотерпцев посвящается.
Мы продолжаем литературно-музыкальную композицию Романовы «Венценосная семья». Часть третья.
Государь и государыня были образцом настоящей христианской семьи.
Александра Федоровна с появлением детей отдала им все свое внимание. Кормила, ежедневно купала, выбирала нянь и неотступно бывала в детской, не доверяя своих малюток никому. Много времени она проводила в классной, руководя занятиями своих детей. Бывало, что, держа на руках ребенка, она обсуждала серьезные вопросы своего нового учреждения. Или одной рукой, качая колыбель, другой подписывала деловые бумаги. В свободные минуты она вышивала, вязала, раскрашивала рисунки, всегда пребывая в работе. Государыня не приглашала к дочерям гувернанток, так как не желала видеть кого-либо между собой и ими. Не поручала фрейлинам постоянного надзора за детьми. Она не могла видеть без дела своих дочерей. Великие княжны должны быть всегда занятыми, всегда находиться в действии. Чудные работы и вышивки выходили из-под их быстрых ручек. Две старшие, взрослые дочери Ольга и Татьяна, работали вместе с матерью в лазарете во время войны. Здесь они работали, как обыкновенные сестры, перевязывая раны солдатам и офицерам.
Хорошо, очень хорошо быть добродетельным. Добрый человек и сам покоен, и Богу приятен, и людям любезен. Добродетельный невольно привлекает на себя взоры всех. От чего? От того, что благоухание невольно заставляет остановить на себе внимание и подышать им. Посмотрите на самую наружность добродетельного, на его лицо. Что это за лицо? Это ангельский лик. Кротость и смирение разлиты по нему и пленяют невольно всех своей красотой.
Императрица была совершенно чужда пустой атмосфере петербургского света, которому она все надеялась привить вкус к труду. Она основала общество рукоделия, члены которого, дамы и барышни, должны были изготовить известный минимум вещей в год для бедных. Общество трудолюбия, склады белья для раненых, инвалидные дома с мастерскими, школу народного искусства для обучения кустарному делу, общество для сбора пожертвований на воспитание и обучение бедных детей профессии.
Ты землю основал, стоит неколебимо. Ты создал дни, и все работает тебе. Но твой закон, не будь надеждой мне любимой, давно бы я погиб, уничижен в беде. Вовеки я твоих уставов не забуду. Ты полны жизни дни, мне ими подаешь. Спаси меня, я твой, ищу твоих велений. Злодеи гибель мне стараются нанесть, но в тайны я твоих вникаю откровений. Конец имеет все, всему границы есть. Твоя лишь заповедь обширна, беспредельна. О, как люблю я твой закон! Мной строго заповедь твоя вовек блюдется. Она творит меня мудрее врагов моих, и тех умнее, кто учить меня берется. За то, что придержусь законов я твоих.
Получилась целая сеть трудовых организаций, которые государыня мечтала объединить в особое управление, подобное современным министерствам труда и занятости. Все великие княжны воспитывались в строго религиозном духе и в строгих требованиях внимательного отношения к каждому человеку безо всякого осознания своего превосходства, а тем более кичливости своим высоким положением. Государь всегда повторял: чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения. Такими должны быть и мои дети. Осуществляя сам в жизни этот принцип, он такими же сделал своих детей — кроткими, добрыми, внимательными ко всем и ласковыми. Дети были духовно простые и любящие все простое, образованные, естественные, без позы, открытые, глубоко правдивые, проникнутые чувством долга, истинно религиозные.
Хвалите Господа с небес, хвалите в высотах живущие, благовестители чудес, все ангели пред Богом сущи. Хвалите солнце и луна, несчетные звезды и светила, вся поднебесная страна, где носит воды Божья сила. Да хвалит все и все того, кто повелел, и создалось, все сущное из ничего простерлось, стало, вознеслось. Закон от Бога восприяв, его не прейдут твари вечно. Всему он сам един устав, всему начало бесконечно.
Государыня воспитала в них ту веру, ту силу духа и смирения, которая помогала им безропотно и светло вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть. Дети буквально боготворили родителей. Мать, которую они обожали, была в их глазах непогрешима. Дочери были полны очаровательной предупредительности по отношению к ней.
Ольга — первый ребенок в семье царя. Родилась 3 ноября 1895 года. Богом нам посланную дочку при молитве мы назвали Ольгой, записал Николай II в своем дневнике. Имя для девочки было выбрано не случайно. как и святая княгиня Ольга, старшая царская дочь, отличалась истинно русской красотой, была одарена умом и твердостью характера. Как и у матери, у нее были чудные белокурые волосы, синие глаза и царственная грация. Честность и врожденное чувство справедливости были отличительными чертами Ольги. Она всегда говорила то, что думала. Повзрослев, Ольга полюбила уединение, книги, стихи, вела дневник. Любимыми ее писателями были Чехов, Тургенев и Лесков. Она играла на рояле, иногда пела, ездила верхом, а на балу она была всего один раз в своей жизни, во время празднования 300-летия дома Романовых.
Татьяна — вторая царская дочь. Она родилась 29 мая 1897 года. Была младше Ольги на 2 года. По характеру они были совсем разные, хотя их связывала нежная дружба. Татьяна в детстве не шалила. Была спокойной, серьезной девочкой, сдержанной в выражении своих чувств. Внешностью похожа на мать, с пышными волосами и большими, широко расставленными глазами. Она была искусная рукодельница, любила шить, вязать, вышивать. Всякую работу по дому выполняла с удовольствием. Гладила белье, заведовала распорядком в доме, воспитывала младших, много читала, особенно религиозные книги.
К тебе, сотворшему землею небеса, дерзаю возводить прискорбные глаза. Как раб веление владыки исполняет и как владычица рабыня угождает, так властно Божью мы желаем власть творить, чтобы бесстудием его не прогневить, чтоб щедрая его рука нас покрывала и от гордящих враг в смиренье защищала. Спаси щедротою твоею нас, Творец, ты с высоты зришь внутренность сердец. Смири и посрами всех души горделивых, утешь и защити в напастях терпеливых.
Когда Татьяне было 15 лет, она заболела тифом, и пришлось обрить ее красивые волосы. Тяжелую болезнь она переносила с терпением и спокойствием. У Татьяны было очень доброе сердце. Ее часто можно было видеть в окружении ребятишек, которых она угощала конфетами. Она имела любимую собаку — бульдога, по кличке Артипа, который спал в спальне старших княжон. Татьяна была самой близкой к матери. Отношения их были дружескими, доверительными.
Николай Александрович часто говорил, что Татьяна напоминает государыню. Татьяна единственная, с кем в переписке Александра Федоровна говорит о делах, о войне, обсуждает свои личные проблемы. Татьяна была склонна к самоанализу, строга и требовательна к себе самой. В одном из писем к родителям она пишет:
«Я только хотела попросить прощения у тебя и дорогого папы за все, что я сделала вам, мои дорогие, за все беспокойство, которое я причинила. Я молюсь, чтобы Бог сделал меня лучше».
Мария родилась 14 июня 1899 года. Она была на 2 года младше своей сестры Татьяны и на 3,5 Ольги. В детстве она была полненькой, бойкой, резвой девочкой, порой неуклюжей и смешной. По характеру веселая, живая и добрая. Ее любимцем был сиамский кот. Мария очень любила родителей и была послушна и покладиста. За простоту сестры и брат звали ее Машка. Когда больному Алексею нужно было куда-нибудь передвинуться, он звал: «Машка, неси меня». Мария была очень сильной физически. Она легко поднимала брата и несла. Мария очень тяжело переболела корью. Ее болезнь перешла в воспаление легких сильной степени. Она выжила только благодаря своему сильному организму. Мария была очень мужественной.
«Блажен, кто Господа боится и по путям его идет, своим достатком насладится и в благоденстве поживет. В дому его нет ссор, разврата, но мир, покой и тишина. Как маслина плодом богата, красой и нравами жена, как розы кисти винограда румянцем веселят своим его благословенный чада, так милы в круг трапезы с ним. Так счастлив, так благополучен и так блажен тот человек, кто с честью, правдой неразлучен и в Божьем страхе вел свой век».
Когда во время революции государыня вышла к полкам, которые уже готовились покинуть дворец, она взяла с собой Марию, и они вместе обходили солдат, ободряли их словами и лаской, несмотря на смертельную опасность, которой подвергались. Когда царская семья была арестована, Мария умела расположить к себе всех окружающих, даже охранников, рабочих в Екатеринбурге, которые обучили ее готовить лепешки из муки без дрожжей. Мария хорошо рисовала красками, любила посещать церковные богослужения. Вера ее была глубокой и искренней. Своей матери она писала в одном из писем:
«Знаешь, это очень странно, но когда я вышла из комнаты Алексея после молитвы, у меня было такое чувство, как будто я пришла с исповеди. Такое приятное небесное ощущение».
К 14 годам Мария очень похорошела, и ее считали самой красивой из царских дочерей. У нее была истинно русская красота, высокая, полная, с ярким румянцем на открытом русском лице, с темно-синими глазами, густыми каштановыми волосами. Близкие отмечали, что внешностью и силой Мария унаследовала черты деда, императора Александра III. Когда Марии исполнилось 17 лет, ей сделал признание в любви один из балканских принцев, но Мария, как и ее старшие сестры, не допускала мысли о замужестве вне пределов родины. Все они хотели остаться в России и выйти замуж за русских.
Анастасия родилась 5 июня 1901 года. После рождения 3 дочерей все ждали, что наконец родится мальчик.
родилась девочка. Но по характеру она напоминала сорванца. Она была очень резвой, веселой, бойкой, любила шалить. Чертами лица она была похожа на бабушку, императрицу Марию Федоровну, мать Николая II. У нее были длинные светлые волосы, быстрые глаза. Жизнелюбие, остроумие, сметливость — ее основные черты. Она во всем умела находить забавную сторону и любила всех смешить и разыгрывать. У нее была любимая крохотная собачка Джимми, которую Анастасия всегда носила на руках. Джимми до конца была предана своей хозяйке и была расстреляна вместе с ней в подвале Ипатьевского дома. Все домашние обожали Анастасию. Она всех утешала своим очарованием и радостью. Даже в трудные дни ареста Анастасия оставалась веселой и жизнерадостной. Она устраивала любительский спектакль, где играла главную роль. И сыграла ее так комично, что даже ее мать умирала со смеху.
Благословится от Сиона, благая снидут вся к тому, кто слез виновником и стона всей жизни не был никому, кто не вредит и не обидит, и злом не воздает за зло, сыны сынов своих увидит и в жизни всякое добро. Мир в жизни сей и мир в днионы, в обители избранных душ. Тебе, чувствительный, незлобный, благочестивый, добрый муж.
Первые 10 лет супружества радость и счастье Александры Федоровны были неполными. Ее мучило чувство вины за то, что она не может подарить стране наследника. Государыня непрестанно молила Всевышнего смилостивиться и послать ей и Николаю сына.
Я сильно угнетен, восставь мне душу мертву, по слову своему мне душу оживи, прими от уст моих благоугодную жертву, судам твоим меня Всевышний научи. Душа моя в твоих руках во всякое время. Не забываю я закона твоего. Поставили мне сеть злодеи, нечестивы, но не оставил я закона твоего. Усвоил я себе суды твои правдивы, они веселье для сердца моего. Я душу преклонил, дабы твои уставы вовеки сохранять и мздой своей считать. Тех ненавижу, кто закон твой приступает. Люблю я твой закон от сердца моего.
Терпение и настойчивость императрицы были вознаграждены.
Июля 1904 года Александра Федоровна родила сына, которого при молитве нарекли Алексеем. На свет появился наследник престола, человек, которому должно было перейти вековое семейное дело Романовых, управление Великой империей. Алексей был очень красивым мальчиком. Он унаследовал лучшие черты от отца и матери. Любовь его к родителям была очень нежной. Но если он обижался на них из-за чего-нибудь, он заявлял, что он Ольгин сын, собирал свои игрушки и уходил в комнату старшей сестры. Все, кто видел Алексея, запоминали взгляд его больших серых лучистых глаз, хранивших затаенную печать страдания. Эта печать страдания была связана с его тяжелой болезнью гемофилией, которая приносила ему с раннего детства невероятные боли. Он не раз бывал при смерти. Как-то раз маленький Алексей сказал своим родителям: «Когда я умру, поставьте мне в парке маленький каменный памятник». Когда царевичу приходилось в дни болезни присутствовать на официальных церемониях, его носил на руках рослый казак. Но, несмотря на свое часто болезненное состояние, Алексей отличался живостью, жизнерадостностью, проказничал с сестрами, особенно с Анастасией. Он любил подвижные игры и просил мать подарить ему велосипед. Хотел учиться играть в теннис, но мать отвечала: «Алексей, ты знаешь, что тебе нельзя из-за болезни». Иногда в такие минуты Алексей плакал, повторяя: «Зачем я не такой, как другие мальчики?» Болезнь воспитала в маленьком цесаревиче терпеливость и сильную волю. Казалось, Алексей обладал недетской силой духа, которая помогала ему достойно переносить физические страдания.
Особенно тяжело переживала его болезнь государыня. Ее здоровье сильно пошатнулось. У нее начались сердечные приступы. Она понимала, что смерть может наступить от этой болезни каждую минуту при малейшей неосторожности Алексея, которая даром пройдет каждому другому ребенку. О своей семье государыня говорила: «Мы одно». А это, увы, так редко в теперешнее время. Мы тесно связаны вместе. Маленькая, крепко связанная семья.
Вы слушали третью часть литературно-музыкальной композиции «Романова венценосная семья». В передаче принимали участие священник Екатеринбургской епархии отец Андрей Щукин и актеры православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин и Светлана Абашева. Продолжение следует. Всего вам доброго, храни вас Господь!